Глава 25. 6 декабря 2014. 24 июня 2015. Авария. Горящая промывочная. 7 февраля 2015. Абигель приехала из Этрета около 15:30. Без дорожных происшествий, без единой капли алкоголя в крови. Ее первый трезвый день за 2 месяца. Лишь едва ощущалась боль в запястьях из-за старых переломов. В пути она уступила желанию поспать несколько минут, проехав не в Шатель-Анбре. Физически все было более или менее хорошо, но морально эпизод с письмом и клетчатыми брюками, найденными Фредериком в гардеробной Леа, нанес ей новый удар. Она перевернула весь дом в поисках черного котенка. Тщетно. Если Лея не положила его в чемодан, почему же Абигель не может его найти? И что означают эти зловещие слова «Очень скоро я умру»? По дороге Абигель успела дозвониться по мобильному телефону лучшим подругам своей дочери. Нет, Лея никогда не делилась с ними такими мрачными мыслями. Она не принадлежала ни к сатанинской группе, ни к какой-либо секте. Да и не бывала почти нигде. Она училась в 5-м классе. Боже мой, прилежная ученица, светлая девочка. Как такие слова могли выйти из-под ее пера? Абигель спрашивала по телефону, был ли у Лея дружок. 5 девочек ответили отрицательно. Оставался один вариант. Интернет. Зарегистрировалась ли Лея в какой-то социальной сети без ее ведома? Общалась ли с нехорошими людьми? Узнать это было невозможно. Планшет Лея разбился вдребезги во время аварии. Приехав на место, Абигель зашла в бистро на краю пляжа, зажатое между скалами. Отец говорил ей, что любил приходить сюда каждый день и, сидя на скамейке, часами смотреть, как катятся по гальке волны. Так сидеть и мечтать. Для него это стоило всех на свете путешествий. Абигель хотелось ему верить. Этот меловой мир вертикалей и острых граней, обрывающихся прямо в море, был не лишен магии. Она посмотрела на разноцветные бутылки за стойкой, и ее слюнные железы заработали в полную силу. Она представляла себе приятный звон льдинок в стакане, кислоту лимона, ожог крепкого алкоголя. Официант подошел принять заказ. «Пожалуйста, кофе». Переключатель сработал в ее мозгу в последний момент, и она испытала гордость, что устояла перед зовом бутылок. Маленькая чашка эспрессо была выпита быстро, кофе оказался густым, как гудрон, и крепким. И она отправилась на машине к дому на улице Оль. Встреча была назначена через 30 минут. Ключ у нее был, поэтому она толкнула скрипучую калитку и вошла. Приоткрытая входная дверь скажет хозяину о ее присутствии. Внутри было так же холодно, как снаружи. Склеп, да и только. Отопление отключено. Гора почты на полу. Реклама, проспекты. Конверт из банка. Она положила все на старый деревянный столик. Интерьер был сведен до жизненно необходимого минимума и обивал холодом, отчего молодой женщине стало не по себе. Телевизор на потертой до дыр тумбочке. Древний диван, на котором Ив спал, когда она приезжала к нему с Лео. Полное отсутствие комфорта. Ее отец всю жизнь жертвовал собой ради людей и государства. Он заслуживал лучшего. Кутаясь в куртку, она заглянула в кухню, потом в спальню. Альбомы комиксов 13 стояли в ряд на этажерке. Стена напротив кровати сплошь оклеена фотографиями, которые она рассмотрела заново. Отец и она вместе. Запечатленное порой неловко мгновение жизни. Вот старый снимок, на котором она 8-летняя, рядом с темноволосой, коротко стриженной женщиной. Абигель знала, что это ее мать, но воспоминания о ней у нее сохранились лишь обрывочные и очень расплывчатые. Она записала в своей тетради снов, что что ее мать умерла на больничной койке, когда ей, Абигель, было 9 лет. С тех пор пришлось расти одной, с болезнями, переломами и помощницами по хозяйству, которые худо-бедно играли роль матери. Без материнского тепла. Снимков Ива с Лео было гораздо больше, чем Ива с ней. И он обожал внучку, наверное, перенес на нее все, что упустил с дочерью. Еще на одном снимке, совсем недавнем, он был запечатлен на понтоне с яхтами на заднем плане. Он улыбался. Была ли у него женщина? Или женщины в эти последние годы? Был ли он счастлив? Сожаление. Горечь. Она сняла фотографии и спрятала их в карман. Посмотрела бумаги, аккуратно сложенные в металлический ящик в углу шкафа. Тут были все документы, связанные с его бывшей работой таможенника. Платежные ведомости, пенсионные отчисления, страховка, удостоверение об отставке. И выписки из банковских счетов, хранившиеся много лет. Она всматривалась в них, а в голове все крутилась фраза: «Я надеюсь, что ты отыщешь истину, так же, как желаю, чтобы ты никогда ее не нашла». Она опустошила шкафы, забрала стопку комиксов, нашла несколько медалей, свидетельствующих о его заслугах в борьбе с наркоторговлей. Была и фотография Ивы перед 2 с лишним тоннами кокаина, датированная началом 2000-х годов. Ее отец и его коллеги способствовали ликвидации французской ветви крутейшего мексиканского картеля. Он рассказал ей об этом подвиге 8 лет спустя, из соображений безопасности. Сколько еще операций такого рода провел он, не обмолвившись ей о них ни словом? Сколько тайн унес с собой в могилу? Она успела сделать несколько ходок к багажнику своей машины, нагруженная бумагами, одеждой и барахлом вроде старого радиоприемника или секстана, когда пришел хозяин. Толстяк в коротковатых брюках, пахнувший жареной картошкой. В руке он держал свернутые в трубочку бумаги.
«Это ужасно, то, что случилось с вашим отцом. Мне очень жаль».
Он быстро обошел дом, проверяя, все ли в порядке. Абигель предложила оставить ему всю мебель и телевизор. Она собиралась переезжать, и ей был ни к чему лишний хлам.
«С удовольствием возьму», — сказал он. «Знаете, что меня встревожило? Почему я решил, что с вашим отцом неладно? 1 числа каждого месяца я получал чек. Он был в моем почтовом ящике всегда до 9 утра. Дюрнан был точен, как швейцарские часы».
«Да, это на него похоже».
«В прошлом месяце я ничего не получил, но не забеспокоился, подумал, человек-то надежный, заплатит в следующем. Когда я не получил чека и в феврале, тут уж сообразил, что-то случилось, вот и позвонил вам. Он оставил мне ваш номер на договоре аренды».
«Он вам оставил еще какие-нибудь телефоны?»
«Нет, только ваш».
«Вы часто встречались с моим отцом?»
«Вот как раз об этом я хотел с вами поговорить. Никогда у меня не бывало такого невидимого жильца. Я смотрю, вы заглянули в бумаги. Нашли вы там счета за электричество и газ, за воду?»
«Нет. По-моему, их там не было».
«А ведь должны были быть, вам не кажется?»
Абигель пришлось признать, что он прав, ведь ее отец всегда все хранил. Хозяин направился к столу, положил на него свои бумаги и надел очки. Он протянул ей листки один за другим.
«Я снял показания счетчиков. Вот сколько газа, воды и электричества он израсходовал за последние 2.
Абигель взяла листки и нахмурилась.
«То есть ничего?» «Да, почти. Ваш отец платил по тарифу. Деньги списывались непосредственно с его банковского счета. Я запросил подробности, хотел знать, почему израсходованы такие ничтожные количества. Есть несколько всплесков вот на этих датах».
Абигель посмотрела на выписки и дрожащей рукой положила их на стол. Даты расхода совпадали с теми, когда они с Лео гостили у него. «Мой отец здесь не жил».
«У меня такое впечатление, что нет».
Когда прошла первая отрыбь, Абигель разозлилась на отца. Зачем он ей лгал? Зачем убедил их, что живет в этом доме? Зачем ему было нужно, чтобы они думали, будто он ведет тихую жизнь в Атрита, если это было не так? Да, в этот момент она была на него зла. Он внезапно появился в их жизни в один прекрасный вечер пятницы и украл у нее Леа, прячась за наружностью любящего деда. Зачем эта ложь? Абигель попыталась поставить себя на место одинокого 56-летнего мужчины, снимавшего дом, в котором он, судя по всему, не жил. Где же он жил? У кого-то? У женщины? У друга? У бывшего коллеги? Она вдруг вытащила из кармана фотографии, нашла ту, где ее отец был запечатлен на понтоне в порту. «Как по-вашему, где мог быть сделан этот снимок?» Хозяин внимательно рассмотрел фотографию. Яхты прямо за спиной, многоэтажные дома подальше, на заднем плане.
«Похоже, что в Гавре, где-то в яхтенном порту». «Да, это точно Гавр».
«Гавр. Что ее отец делал в Гавре? Моряк из него был, как из утюга». Абигель поблагодарила и, уладив последние формальности, вышла. Сев в машину, она поняла, что не способна сейчас ехать в отель, где рискует попросту напиться. До Гавра было не больше 30 километров. Она положила брелок в виде штурвала и фотографию Ива на приборную панель и тронулась в путь. Зазвонил ее телефон. «Да, Фредерик».
«Я хотел извиниться за сегодняшнее утро. Я сглупил и...»
«Ладно, забыли».
«Как твоя поездка?»
«Я кое-что обнаружила, и еще не знаю, что об этом думать. Кажется, мой отец вел двойную жизнь. Он не жил в доме, который снимал в Атрита. Это открытие плюс письмо Леа. Должна тебе признаться, что это трудно». Повисла пауза. «Ив, может быть, кого-то встретил?» — предположил Фредерик. «Женщину и жил у нее». «Я об этом думала. Но почему в таком случае он продолжал платить 800 евро в месяц за дом? Почему с первых же месяцев не расходовал ни воды, ни газа, ни электричества? Почему уничтожил счета?» «Нет, тут что-то не сходится. Мой отец снял этот дом, чтобы убедить всех, будто живет иной жизнью, чем на самом деле. И он скверно выглядел, когда приехал ко мне. Вымотанный, похудевший.
У него всегда был такой темперамент. Слишком нервный, слишком...»
«Нет, нет. Тут что-то другое, я уверена. Я нашла записку в его вещах, адресованную мне. Он пишет что-то вроде «найти истину». Как будто пытается указать мне путь, сам того не желая. Я еду в Гавр. У меня есть ниточка, и я хочу понять».
«В Гавр?»
«Среди ключей отца я нашла один с надписью «Матрешка». Это ключ от яхты. Он тебе когда-нибудь о ней говорил?»
«Яхта? Чтобы у твоего отца была яхта? Да с каких пор?»
«Вот это я и пытаюсь выяснить». Море мерцало под закатным солнцем. Чайки кружили в воздушных потоках, пикируя торпедами. Абигель поговорила по телефону еще несколько минут и повесила трубку. Она бросила последний взгляд на высокие скалы, исчезавшие понемногу в темноте, свернула и покатила среди полей. Перед ней на приборной панели широко улыбался с фотографией Ив, позируя перед яхтами. И веяло жутью от маски лжи, скрывавшей его лицо.